Керчь и Евпатория, Джанкой, Армянск и Красноперекопск, Ялта, Алушта, Судак, Симферополь и Севастополь – города великой страны.
Десятое ноября, на календаре пятница. Я вас всех еще раз приветствую. Сейчас будем обсуждать самые яркие новости, которые произошли к этой минуте. На связи с нашей студией политолог, журналист Юрий Светов. Юрий Ильич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана.
Юрий Ильич, позвольте, с того, что крымчан, конечно, волнует больше всего, российские средства противовоздушной обороны в течение этой ночи перехватили беспилотники в количестве 2 штук самолетного типа над Крымом. Об этом сообщает официально Министерство обороны нашей страны. Еще один украинский беспилотник был уничтожен на территории Тульской области этой ночью. А накануне вечером наши системы противовоздушной обороны уничтожили над акваторией Черного моря у побережья Крыма украинскую противокорабельную ракету «Нептун». Вот эти атаки на полуостров, они все так же продолжаются, но и работает наша ПВО. Работа ПВО, цели ВСУ, какие изменения происходят, что видите? Есть ли в этом какой-то подтекст, усиление явно видим? С чем оно связано и каковы основные цели ВСУ в Крыму?
По сути дела, вот заявления, которые следовали от украинских властей, говорят о том, что атаки с помощью дронов могут вот в этот осенне-зимний период стать основным методом воздействия на Россию. То есть мы слышим заявления там каких-то главных конструкторов, политиков, твердящих о том, что Украина вырывается на передовые позиции по производству беспилотников, что они разработали свои беспилотники, что они сейчас их будут проводить тысячи, что операторы беспилотных летательных аппаратов на Украине лучшие в мире и так далее, и так далее, и что они будут атаковать Россию беспилотниками вот в ближайшее время все это начнется. Что там есть на самом деле? Каковы великие успехи их разработчиков, ну, трудно судить, но мы видим, что атаки на российские регионы, почти по всему периметру, они сейчас становятся главным средством для ВСУ. И, к сожалению, вам, жителям Крыма, в первую очередь приходится с этим сталкиваться, потому что разговоры о Крыме как главной цели, о предстоящем захвате Крыма со стороны ВСУ мы слышим постоянно. Ну и логика, я прочитал заявление бывшего посла Украины в Соединенных Штатах Америки, который, в общем-то, называет 3 варианта переговоров с Россией. И третий вариант, заметьте, он говорит о капитуляции России и выплате репараций. То есть они по-прежнему убеждены, что они побеждают и могут как бы рассчитывать на нашу капитуляцию. Но вот атаки беспилотников, кроме выполнения, если представить, что там есть какие-то военные цели, то они, конечно, преследуют прежде всего это воздействовать на наше общество.
Но здесь, наверное, справедливости ради надо сказать, что мы уже научились активнее отражать эти атаки, потому что это тоже заметно, если раньше больше беспилотников пропускало, сейчас гораздо меньше. Да, летят они в больших количествах, но и больше отбиваются.
Да, но они вот заявления на зиму там говорят о тысячах беспилотников, которые не пытаются запускать. Ведь все учатся на примере других. ХАМАС, допустим, систему обороны Израиля, противовоздушную, противоракетную, прорывал, использует такую тактику, как запускалось огромное количество этих снарядов и полусамодельных ракет для того, чтобы система не смогла справиться с таким количеством целей. Я не исключаю того, что украинцы тоже могут попробовать эту технологию запустить не десятки беспилотников одновременно, а может даже сотни.
Но мы и правда видим увеличение количества. И 36 летело в сторону Крыма, и 17. В общем, с каждым разом все больше. Но, видимо, действительно, такие реалии. Но вот здесь, в этом контексте, также продолжая нашу с вами беседу, не могу не отметить вчерашний визит президента России Владимира Путина в штаб Южного военного округа, где он заслушал доклады о ходе специальной военной операции, ознакомился с новыми образцами военной техники. Там был и министр обороны Шойгу. Президент, мы знаем, посещает периодически штаб группировки войск, которые участвуют в спецоперации. И здесь, наверное, ну, важно сказать о значимости такой личной вовлеченности в ход СВО нашего президента и вообще о наращивании технических сил в нашей стране, от чего это все зависит и как страна справляется с таким вызовом. Нам-то как прогнозировали, что все у нас закончится еще к прошлой зиме, но вот пока не заканчивается.
Ой, Светлана, я и сам думал, что мы, может быть, решим задачи специальной военной операции там за 2-3 месяца. К сожалению, как и с пандемией ошибся, но, как и многие другие, мы ведь тоже думали, что пандемия ненадолго. Так и здесь, оказывается, это коллизия. Да, президент был в штабе 19 октября, и он лично контролирует. Это очень важное обстоятельство, что он старается общаться по вопросам СВО не только с генералами, с командующими, но и даже с рядовыми, желая все-таки понять, как, чего не хватает, где нужно помочь, в каких моментах воздействовать. Допустим, постоянное обращение к конструкторам и производителям нашей военной техники с призывом учитывать опыт, который обретается на передовой. Но вот у меня показалось такая вещь, может, это мое личное мнение. Я читаю то, что пишут на Западе сейчас, и они все твердят, причем там заявление, допустим, генерала Бундесвера бывшего, там инспекторов каких-то. Они полагают, что Россия готовится к наступлению, что сосредоточение войск идет, поставка вооружения и так далее. И я не исключаю, что Владимир Владимирович именно эти вопросы сейчас, когда был в штабе, обсуждал, потому что, ну, как бы есть ожидание, что наконец будет замкнуто кольцо окружения под Авдеевкой, и тем самым Донбасс будет избавлен от обстрелов и на других направлениях. Что-то готовится, а раз так, то верховный главнокомандующий хочет своими глазами убедиться в степени готовности и слаженности тех, кто будет это делать.
Ну, тут ведь еще такой, знаете, как психологический, я даже не знаю, насколько вот здесь морально важный момент, когда президент сам посещает, да, штаб. То есть, по сути, он мог провести совещание у себя. Это гораздо безопаснее. По большому счету, всю ту же информацию бы он услышал. Но он приехал в штаб.
Да, мы можем вспомнить, что упреки верховному главнокомандующему Иосифу Сталину во многом заключались в том, что он за всю войну всего там один раз ездил на передовую и так далее. Я не знаю, нужно ли это было обязательно верховному делать, но, тем не менее, вот то, что Владимир Путин считает себя обязанным, вот не просто как-то он лично себя считает обязанным быть рядом с теми, кто выполняет такие сложные задачи на передовой, оно, конечно, высоко оценивается армией, от рядовых до генералов.
Тут хорошо, что мы об этом сказали, и это важно, и для наших военных это очень важно. Что касается наших оппонентов, то здесь тоже есть информация. В данном случае об этом сказал заместитель генсека организации НАТО Мирча Джоанны на брифинге в Бухаресте о том, что мощностей военно-промышленного комплекса стран НАТО не хватает для удовлетворения запросов Украины. Но Альянс продолжит оказывать киевскому режиму поддержку. Там объяснил, что мы продолжим поддерживать Украину, хотя пока у нас достаточных производственных мощностей в том объеме, с теми темпами, которые у нас просят, их пока нет. Как вы думаете, кривит душой или действительно у НАТО проблемы сегодня с производством вооружений? И что может быть в дальнейшем в таком случае с украинской помощью?
Кривит душой, конечно. Это обычные как бы запросы человека, который отвечает за это, чтобы ему побольше денег выделили. Конечно, споры идут. Вот это 50 миллиардов евро помощи Украине, которую должен выделить Европейский Союз, сейчас оно остановилось из-за того, что Словакия и Венгрия против этой помощи, да и у других стран тоже есть вопросы, надо ли коррупционной стране давать такую огромную сумму денег. У американцев последовало заявление, что 96% средств, которые предполагаются на помощь Украине, уже использованы, поэтому надо Конгрессу торопиться и принимать законопроект, о котором просил Байден, на 60 миллиардов долларов. Но запасы есть. Они будут выгребать все, что возможно, и отдавать Украине сейчас. Им сейчас нужен результат. Поэтому для тех, кто принимает окончательное решение, для них эти слова о том, что будет завтра, их мало волнует. Их волнует сегодняшний день. Угу. Необходимость не дать России победить. Поэтому будут расконсервироваться склады и так далее. Вон Израиль те же самые снаряды 155-миллиметровые получает со складов, которые были у американцев давно созданы на Ближнем Востоке и законсервированы на случай какого-то конфликта. Теперь их расконсервируют, поставляют. Так же и с этим будет все это происходить. Я очень скептически отношусь ко всем этим разговорам. Они не могут, они не хватит. Они поставили все на кон. Не дать России победить. А ради этого будут вытаскивать оттуда, откуда можно. Вот мы сообщаем сейчас об успешных перехватах украинских самолетов. Сбиваем МИГи, там да. СУ. Откуда они взялись? Их выгребли из постсоветских государств. Нынешний премьер-министр Словакии говорит, их заставили отдать собственное оружие, но ничем пока его не заместили. И будут искать где-то в других местах и требовать, чтобы туда передали, пока не подойдет время для F-16.
Ну, здесь полностью с вами соглашусь. Конечно, никаких иллюзий быть не должно. В общем-то, то, что вы уже сказали в самом начале нашего эфира, и относительно беспилотников, что атаки наверняка будут продолжены, а может быть, даже еще и масштабнее. И, конечно, здесь никто не расслабляется. Но все равно, конечно, обращаешь внимание на то, что периодически в западной прессе появляются какие-то мнения, которые, ну, совсем не идут в пользу Украине. Ну, например, пишет бельгийское издание о том, что глава киевского режима Зеленский напрасно уповает на то, что поставленные Западом истребители F-16 переломят ситуацию на фронте. Они не способны заметно повлиять на общее соотношение сил. Там большой материал, насколько я поняла, и обсуждаются вот эти F-16 поставки. Говорится о том, что, во-первых, не будет большого количества пилотов, которые способны будут управлять этими самолетами. Ну, а во-вторых, также отмечается, что наши истребители, в общем, и наша страна уже понимает, как работать с самолетами и как их перехватывать. Что реально, как вы считаете, смогут изменить F-16 в ходе СВО? Они говорят уже, пусть в небольшом количестве, но на Украине где-то есть.
Убить дополнительное количество российских солдат. Вот что смогут эти. Мало их, много будет, но они будут убивать. Вот в чем весь вопрос. И отсюда как раз возникает эта тема, она обсуждается в обществе, не очень в публичное пространство выходит, но разговоры об этом идут. Вот посмотрите, обстреляли школу в Эйлате ракетами. Какое-то там из движений и прочее. Атака была произведена с территории Сирии. И молниеносно Израиль нанес удар по территории Сирии. И они говорят, за официальное заявление израильтян, что мы будем атаковать Сирию, потому что она ответственна за то, что с ее территории идут атаки на Израиль. Мы будем атаковать.
Я понимаю, о чем вы говорите, да.
Да, вот о чем речь.
Польшу, Румынию, сейчас, другие страны, да.
Да, в Румынии. Вот разговоры про пилотов. Да, пилотов готовят уже давным-давно. Их готовят на территории Великобритании. Они на базах в Соединенных Штатах были. Их готовит Румыния. Их готовит Польша. Идет вовсю подготовка. И если эти самолеты будут атаковать нас, ну даже так, с аэродрома Румынии совершили перелет на территорию Украины, взлетели, отбомбились и вернулись назад. Это как? Участие или нет? Но мы не, на это не отвечаем. Израиль это делает. Я надеюсь, что мы, может быть, тоже как прецедент международный это будем использовать для борьбы с теми же F-16.
Ну, знаете, ощущение, что, наверное, пока вот эту линию боятся переходить, потому что разговоры об F-16 ведутся очень давно, и, ну, мы все прекрасно понимаем, что, скорее всего, конечно, они уже есть и на Украине, и да, вот да. Была бы, да, не было бы такой опасности вот этого еще большего витка эскалации, уже бы, наверное, давно взлетели с аэродрома в Румынии, полетели в нашу сторону, но пока, может быть, все-таки что-то держит.
Но тем не менее, вот мы как бы, когда ведем себя осторожно, там же это воспринимают только как слабость. Было некоторое время назад статьи американских ястребов, которые писали, да чего нам мы должны слушать заявления русских о пресловутых красных линиях? Мы их переходим, а они ничего в ответ не делают. Ну вот как бы, когда наши самолеты начали наконец патрулировать Черное море с ракетами на борту, то после этого как-то американские самолеты-разведчики и наводчики стали поаккуратнее себя вести и остерегаются приближаться к границам Крыма. Но именно решительные действия этих людей останавливают. А так все остальное для них при их наглом поведении, при их цинизме, они готовы совершить все, что хочет, лишь бы добиться своего.
Есть такое, действительно. Ну и еще тут тоже в контексте СВО, того, что происходит, новость из Украины. Зеленский накануне продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине, на этот раз до 14 февраля следующего года. Подписал он соответствующие законы, которые ранее приняла Верховная Рада о продлении срока действия военного положения. Это уже 9-й раз продлевается с 24 февраля 2022 года. Но и сюда же, наверное, стоит такой короткой ремаркой рассказать об истории с мужчиной из Житомира, который начал избивать военкома после того, как этого мужчину вчетвером пытались скрутить, а мы прекрасно все видим ролики, как на Украине проходит мобилизация, там на улицах скручивают мужчин, сразу отправляют в военкомат, ну а потом уже на фронт. Так вот, мужчина как-то умудрился убежать, сейчас его ищут, завели на него уголовное дело. Как вы считаете, очередной виток такой мобилизации? Сейчас там, правда, уже особое, мне кажется, отношение к этому процессу идет. Поменяет ли отношение украинцев к власти? И вот в этом же контексте, может быть, несколько слов о Зеленском. Почему же он так боится выборов и говорит о том, что надо их отменять и не проводить?
Светлана, я вот читал книгу, она называется «Мобилизованная нация», 1939-1945 год, английского историка, который исследовал письма и дневники немцев в годы вот Второй мировой войны. Интересно. И постоянно к ней обращаюсь. И он там пишет, что вот когда режим нацистский сумел так, простите, прокомпостировать мозги немцам, что они вот неудачи режима воспринимали вот как свое, как угрозу существования Германии, что на Германию идут вот варвары российские и негритянские войска это Соединенных Штатов Америки, которые уничтожат Германию как таковую. И они защищали, они начинали бороться активно за Германию там. Они же не дезертировали почти тогда. Они воевали и бились до последнего. Я думаю, что на Украине переформатирование мозгов у украинцев произведено в той же мере. Значительная часть украинцев считает, что Россия представляет угрозу украинцам как народу, как нации, как стране, они будут биться. Мы вот обращаем внимание на эти эксцессы с призывом и так далее. Хорошо, а под Авдеевкой кто сражается?
Почему тех, наша кого бросили, линия, кого кто-то заставили туда идти.
Ну, значит, есть те, кто заставили, слушайте, но они воюют.
На улице скрутили, привезли в военкомат и отвезли на СВО. Да. Куда же ты убежишь здесь?
Да, но мы говорим о том, что сдаются в плен, но сдаются в плен десятки, а не тысячи. И пока украинская армия боеспособна, и пока она с нами воюет вовсю. И наши, мне даже кажется, что мы, вот, акцентируя на эти моменты, как-то немножко снижаем недооцениваем даже то мужество, с которым воюет наша армия, то ожесточенное сопротивление, с которым она сталкивается. Да, надо обращать на это внимание, но не это главное. Украина словами их руководителей, не собирается завершать эту операцию. Я вам привел слова бывшего посла, который говорит, они ждут капитуляции России. Теперь, что касается Зеленского. Он, конечно, продлил военное положение и по объективным обстоятельствам, но и в том числе, как мне кажется, чтобы все-таки президентские выборы, которые должны быть 31 марта, не проводить. У него есть ощущение того, что он может потерять власть в результате этих выборов, если так сочтут его кукловоды. И потеряв власть, он боится, что и жизнь он потеряет. Поэтому он будет всячески противодействовать тому, чтобы выборы состоялись. А вот другая сторона, она вполне может настаивать на проведении вот этих президентских выборов, надеюсь, тем самым как-то повысить эффективность власти на Украине. Просто давайте вспомним этот, предупреждали в свое время, в середине 2000-х годов, что на выборах, которые провели в Газе, может победить не ФАТХ, бывшая арафатовская партия, а ХАМАС. Американцы от этого отмахнулись. И тогда выборы были проведены, и ХАМАС получил власть законным путем, а теперь они получили то, что получили 7 октября. И на Украине то же самое. Вот они уперто считают. Тут, правда, еще одно обстоятельство. Выборы в России 17 марта президентские. И, конечно, у определенной части общества возникает вопрос. Как это так? Россия, которая враг демократии, тем не менее в установленные сроки проводит все выборы в регионах, в президентские выборы, а оплот демократии, которым они именуют Украину, выборы в Раду не состоялись, уже время прошло, да, в октябре они должны были быть, и не проведут президентские выборы. Вот это еще обстоятельство вот играет тут как свою раз, роль.
Мне кажется, они объяснят своим гражданам, тем более мы же с вами видим, как они называют, а мы говорим о специальной военной операции, а там полномасштабное вторжение России на территорию Украины, да, поэтому тут уже, я думаю, Зеленский со своим красноречием обязательно объяснит своему народу, почему не проводит.
Своему народу-то да, а вот западному-то народу.
Западу сложнее.
Вот я в данном случае имел именно в виду западный народ, для которых выборы – это некий кумир, на него надо молиться независимо от того, каковы будут его результаты.
Это да, там другое отношение к слову «демократия» совершенное, ну и другая иногда, кстати, подоплека понимания этого термина. Юрий Ильич, спасибо вам большое. Я вас благодарю за то, что подключились к нашей студии, за очень интересную беседу, аналитику. Еще раз спасибо и до свидания.
До свидания.
С нами на связи был Юрий Светов, политолог и журналист, а мы продолжаем эфир.